Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
При помощи американских спецслужб ФСБ задержало подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге. За 20 лет у власти агентство Bloomberg оценило достижения президента Владимира Путина. И сложное политическое решение украинский лидер объяснил выдачу бывших бойцов «Беркута». Главное в новостном потоке разберем прямо сейчас. В студии Диана Кабракова, Елена Глещинская. Всем здравствуйте, Лена.
Здравствуйте.
Итак, российские силовики предотвратили теракт в Санкт-Петербурге, который двое россиян планировали совершить во время новогодних праздников. В ФСБ отметили, что это удалось сделать на основании ранее полученных от американских коллег данных. В тот же день Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за оказанное содействие в борьбе с терроризмом.
О готовящихся преступлениях известно совсем немного. Известно, что они собирались совершить террористические акты в местах массового скопления людей именно в новогодние праздники. При задержании у этих преступников россиян изъяли материалы, которые действительно подтверждают, что они готовили террористические акты. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм» и статье «Участие в террористической организации». О том, что американские и российские спецслужбы обмениваются информацией и помогают друг другу в борьбе с терроризмом, было известно в октябре этого года. Тогда глава ФСБ Александр Бортников рассказал, что ведется такая работа, действительно плотная, и она носит комплексный, постоянный характер. И также к ней подключаются и другие страны, и страны СНГ, и европейские страны, и Ближнего Востока.
Но на самом деле, надо сказать, что это тот вопрос, о котором мы часто говорим, который мы часто поднимаем, то есть учитывая все те не очень доброжелательные политические действия американцев в адрес Российской Федерации, учитывая непростую ситуацию на Ближнем Востоке и разные интересы стран, таких как Соединенные Штаты России и многие другие, учитывая санкционную политику Соединенных Штатов Америки, то есть иногда кажется, что никакого сотрудничества в принципе нет, а на самом-то деле вот в таких ситуациях, в общем, жизненно важных.
Это как раз то исключение, о котором вот приятно, да, даже рассказывать в новостях. И это не первый раз. Вот в 2017 году была такая же подобная ситуация, готовящиеся теракты в Петербурге, когда именно американские спецслужбы помогли предотвратить их. И обратный обмен также ведется информацией. Это говорят о терактах в Бостоне, которые готовились и помогли раскрыть наши спецслужбы. То есть там все нормально.
Да, между тем, в Хабаровском крае задержан пропагандист и вербовщик международной террористической организации. Это то, о чем тоже сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону. Что там, Лена?
45-летний житель Хабаровска долгое время через мессенджеры общался с другими членами международной террористической организации, она не называется в сообщении. После этого мужчина вступил в нее и сам приступил к организации и к вербовке других людей, своих вот знакомых, жителей Хабаровска и других тех, кого он знает. Он выкладывал на страницах в соцсетях видеоролики, призывал спонсировать террористические организации, призывал вступать в них. Эта деятельность была пресечена ФСБ.
Ну и там также возбуждены два уголовных дела. Одно по статье об участии в террористической организации, это до 20 лет лишения свободы. И второе дело, это о публичных призывах к террористической деятельности через интернет. Там еще до 7 лет грозит.
Да.
Да, в общем, это вся информация на текущий момент. Как Лена уже отметила, не очень много каких-то деталей и каких-то нюансов.
Потому что сейчас ведется следствие как раз и по одному, и по второму эпизоду, и мы подробности узнаем позже, когда действительно будет, можно будет уже обнародовать все эти детали.
Ну да, ждем появления этих данных, а далее к анализу от агентства Bloomberg. За 20-летнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния. Это то, о чем пишет агентство Bloomberg.
Очень большая интересная аналитическая статья. Что же ставят заслуги российскому лидеру? Это укрепление связи с Китаем, присоединение Крыма, как ни странно, изменение ситуации в Сирии к лучшему, то, что он продал вооружение Турции. И также агентство подчеркивает, что Путину удалось задать тон прошедшему в Париже саммиту «Нормандской четверки». Очень подробно расписывается ситуация, кто как на кого посмотрел, кто что сказал, и это остается в заслугу Владимиру Путину. И, естественно, там очень много приводится экономических выкладок и экономической информации, что было с Россией до прихода Путина к власти почти 20 лет назад, и что теперь отмечается, что в России самое практически, ну, как говорит агентство Bloomberg, у России самая здоровая экономика в мире. Нет внешнего долга, есть наблюдается стабильный рост, хотя они критикуют, что рост этот слишком маленький, но все-таки согласны с тем, что у нас самая здоровая.
Говорят, что российская экономика не очень эффективна, потому как рост в мире экономически достигает 3,5%, а 2% наблюдается на территории России.
Вот, да, я хотела сказать, что вторая часть статьи посвящена критике тому, что выстроена неправильная государственная система, о том, что неправильно установлены приоритеты, и поэтому и замедляется рост, и Россию ждет стагнация.
К нам присоединяется Юрий Светов, политолог, журналист. Юрий Ильич, мы вас приветствуем.
Доброе утро.
Общая оценка того, что сегодня публикует агентство Bloomberg, и главное, зачем они это делают?
Я бы обратил ваше внимание, что примерно за 10 дней до этого один из обозревателей Bloomberg опубликовал огромную статью, в которой под заголовком «Путин не смог добиться любви России». И вот в этой большой статье как раз так сквозь зубы говорится о тех достижениях, которые связаны с возвращением влияния России в мире. Но главное все уделено тому, что у России нет перспектив. Так элегантно Путина диктатором называют, не в лоб, но как бы
косвенно говорит, указывая на это.
Да, угу. Да. И дальше все это перечисление сводится к тому, что 70% поддержки Путина, это на самом деле это не так. Вообще в стране все беспросветно, все в тупике, и вот как бы 24-й год крушение всего, что есть, или же все-таки вот что-то там удастся сделать про преемника. То есть я после того, как читал то, что уже вот агентство опубликовало, ну это признание сквозь зубы, от чего никак не отделаешься. Если, допустим, немцы в опросах показывают, что основные задачи, как они думают, в 2020 году будет решать тройка Меркель на первом месте, Путин на втором, Макрон на третьем, ну никуда от этого не денешься, так оно и есть. Поэтому сквозь зубы признают, да, Россия, которую 20 лет назад те же самые информационные агентства хоронили, что у страны нет ни будущего, ничего о ней можно забыть, теперь вынуждены признать, что этого не случилось. Но чтобы уж совсем не соглашаться с этим, надо сказать снова, 20 лет спустя, ну да, вот что-то вышло, а теперь впереди тоже беспросветный тупик.
Как вы думаете по поводу экономического положения Российской Федерации? То есть мнения разделились, мнения аналитиков, которые опрашивало агентство Bloomberg. Одни вот указывают на мировой рост в 3,5%, при этом у России только 2 из серии могли бы лучше, но в силу там каких-то внешних факторов и прочего у властей российских не получается добиться какого-то заметного роста. Другие акцентируют внимание на том, что в данной ситуации, там в режиме санкционном, непростой политической обстановки, в том числе и внешнего характера, лучше держать вот такую базовую устойчивость экономики. Вот если мы допускаем последний вариант, как долго он может продлиться, на ваш взгляд? Потому что рост экономики, он в том числе сказывается и на благосостоянии народа, чего тоже хотелось бы добиться, безусловно.
Ну вот там, заметьте, слова об одной из самых здоровых в мире экономик сделаны со ссылкой на экспертов Международного валютного фонда, у которых есть свои критерии. По этим критериям Россия выглядит одной из самых здоровых экономик мира. Но с развитием, да, у нас есть проблемы. Можем сказать, что тот же самый Путин совершенно недавно признал, что рост благосостояние страны – это ключевая проблема сейчас. И опять-таки вот тот обозреватель Блумберга, который я упоминал, он как бы считает, что национальные проекты, они провальны. Причем любопытно, что ссылки у всех этих обозревателей идут обязательно на Кудрина, который как бы вот критикует, говорит, денег выделили недостаточно, расходуют их плохо.
Но это удобно, конечно.
Да, но у нас есть вызов в 2020 году, начнут ли по-настоящему работать национальные проекты. Этот триллион рублей, если он начнет работать, то это может привести к некоторым сдвигам. Сейчас это очевидная реальность, что мы темпы, которые хотелось бы иметь, пока не достигаем. Объективные причины есть. Это санкции, вот эта история с американскими санкциями против Северного потока 2 – наглядный пример. С другой стороны, мы и сами не всегда разворотливы и расторопливы. Вот и сочетание этих двух вещей, из того обновления руководителей региональных, которое сейчас происходит, вот есть некая надежда, что национальные проекты заработают в полную силу в 2020 году.
Есть еще один такой любопытный момент. Агентство Bloomberg указывает на поддержку Китая. Поддержку Китая, и Пекин якобы защитил российскую экономику. Этому посвящен даже отдельный блок. Вот на ваш взгляд, сколько в этом правды? Потому что так или иначе от того же доллара стараются в какой-то степени уходить, рассчитываясь там посредством национальных валют. Ага. И прочее.
Знаете, мне пока не приходилось видеть примеры того, чтобы Китай действовал не в своих интересах. Он всегда на первое место ставит собственные интересы, а сейчас эти интересы во многом совпадают с интересами Российской Федерации. Так что нам, что китайцам, почему этим пренебрегать-то стоит? Мы соседи. Огромная граница рядом, многовековая история взаимоотношений, сложных и хороших. Поэтому да, мы работаем там, где наши интересы сходятся. Давайте вспомним вот этот газопровод «Сила России». Ведь его построили при том, что доказывали, что его строить не надо, что он не будет заполнен. Когда построен, стали говорить, от этого выиграл Китай, Россия проиграла. И в этих же прогнозах Блумберга говорится, что вот к 50-му году Европа газом российским перестанет пользоваться, потом Китай тоже перейдет к возобновляемым источникам энергии, и Россия со своим газом окажется никому не нужной. Ну, хорошо, что они видят сквозь 30 лет такие реалии. Я думаю, что все будет немножко не так. Но слава богу, что у нас есть отношения добрые с Китаем, но и мы не будем, как отметил министр иностранных дел Лавров, чтобы осчастливить США, ругаться с китайцем.
Хорошо, в течение дня, я думаю, что к анализу от агентства Bloomberg мы еще вернемся, а далее поговорим о состоявшемся обмене пленными.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В Донбассе обменялись заключенными, среди них беркутовцы, которых на Украине судят за убийство на Майдане. Это уже вторая выполненная договоренность Путина и Зеленского.
Да, действительно, 29 декабря состоялся первый за два года обмен заключенными и пленными. На территорию Украины вернулось 76 человек, в Донбасс 124. Обмен произошел на контрольном пункте въезда и выезда Майорска в Донецкой области. И появилась информация о 22 заключенных, отказавшихся возвращаться в Донецк. Двое из них, по утверждению представителя ДНР, передумали и согласились. И в ЛНР еще 9 человек, которые не захотели отправляться на ее территорию. Да, действительно, такое при обменах бывает. Это вот не первый раз. Что касается беркутовцев, которые тоже попали в список для обмена, действительно, на территории Украины по поводу этого разгораются новые там, политические скандалы и баталии, потому что это сложный был вопрос и для Зеленского, и для остальных, как принять эту информацию. То есть там до сих пор вокруг этого нет никакого-то единого мнения, нужно было это делать или нет. Но все же договоренности соблюдаются, и такой обмен состоялся.
Юрий Ильич, вот Зеленский благодарит лидеров Нормандской четверки. На ваш взгляд, то, что произошло в минувшие выходные, состоявшийся обмен заключенными, реально нам дает понять то, что процесс не встанет на каком-то моменте, и далее по списку будут выполнять те самые минские договоренности, которые были подписаны несколько лет назад?
Я бы сказал, что это вселяет большую надежду, что движение это будет происходить, и особо приветствовать тот факт, что Зеленскому удалось вот как-то разрешить эту ситуацию с беркутовцами. Потому как ведь вот освобождение беркутовцев и передача их в этом процессе означает, что заявление о том, что на самом деле расстрел на Майдане был осуществлен не беркутовцами, а что в этом замешаны были те силы, которые жаждали Майдана, и рассказы про то, что из Грузии привезены снайперы, это как раз и наносит очень сильный удар по позициям тех людей, кто винил Януковича и беркутовцев вот в том расстреле. И это говорит, что, видимо, Зеленский что-то знает на этот счет, и, возможно, это один из козырей его в политической борьбе. Следующие этапы выполнения нормандских соглашений будут встречать еще более нарастающее противодействие со стороны вот этих радикальных сил. И здесь вот будет очень важно, чтобы Зеленский устоял так же, как он устоял сейчас.
А чьей поддержкой он здесь, Юрий Ильич, сразу давайте уточним, чьей поддержкой он может заручиться, потому что в Киеве, вы сами наверняка наблюдали, активисты и блокировали СИЗО, где находились вот эти вот бывшие бойцы и спецподразделения.
А кто должен был разблокировать, кто должен был не допустить этой блокады? Министерство внутренних дел, господин Аваков с подчиненными ему силами. И значит, для Зеленского это знак того, что надо брать под свой контроль все силовые структуры. Они сейчас, он заменил там руководство в некоторых из них, в СБУ, в этом Государственном бюро расследований. Надо Министерство внутренних дел контролировать тоже со всеми другими силовыми структурами. То ведь эти радикалы столь нагло себя ведут, именно потому что они знают, видимо, что отпора не будет, и чувствуют негласную поддержку со стороны Авакова.
Следующие шаги – это разведение сил на границе между ДНР и ЛНР и Украиной и проведение выборов в этом регионе. Как вы думаете, если с разведением сил еще понятно, то проведение выборов, оно наверняка встретит еще больший протест, противодействие в Украине?
Как раз разведение сил, чтобы не получилось, что туда опять прибудут эти так называемые добровольцы, ветераны ОНО, и которые там встанут и цепью не будут давать действовать. То есть там уже вот армия в зоне этой ответственности группировки, которая занимается войной с Донбассом и Луганской областью, от нее зависит. Что это за армия, на которую там могут наступать с тыла? И они покорно это воспринимают. Удастся произвести разведение сил, тогда можно будет рассчитывать на то, что в какой-то форме выборы там будут проведены. Здесь еще важно по-прежнему давление со стороны Макрона и Меркель.
Mm-hmm.
Европейский Союз приветствовал обмен пленными, но кроме приветствий надо еще и требовать. Кстати, заметьте, все у нас, если почитаешь наши информационные агентства, все твердят о том, что не захотели вернуться в Донецк и Луганск, там люди, которые были на обмене. Но ведь Зеленский сказал, что 5 человек, тех, которых они хотели забрать на Украину, они тоже предпочли остаться там в Донецке, Луганске. Это просто говорит о том, что к этому процессу надо относиться, но это не механическое явление, это речь идет о людях, о человеческих судьбах, и ехидничать, вот те не захотели меняться, а те захотели, не надо. У всех свои обстоятельства. Важно, что этот обмен состоялся.
Да, спасибо, Юрий Ильич, за разъяснение. Политолог, журналист Юрий Светов был с нами на прямой связи. Короткая пауза, и поговорим об ударах Пентагона по объектам в Сирии и Ираке.
Трое заключенных в Германии решили остаться в тюрьме и не выходить на свободу по амнистии, приуроченной к рождественским праздникам. Теперь все гадают, что же их заставило отсидеть положенный срок.
Прости, малая, меня прости, я поступаю по совести. Да, я просто тебя обниму, но не спрашивай почему.
Брексит еще не случился, а Великобританию уже зовут обратно. Зампред Еврокомиссии Франц Тиммерманс признался в письме к британскому народу, что чувствует себя старым брошенным любовником из-за выхода Лондона из Евросоюза и умоляет страну вернуться в общеевропейскую семью.
Если хочешь идти, иди, если хочешь забыть, забудь, только знай, что в конце пути ничего уж не вернуть.
Королевская семья Малайзии и та поздравила христиан с наступившим Рождеством. А Эммануэль Макрон обошелся лишь короткой поздравительной строчкой в соцсетях. Чтобы французы не обижались, мы решили исправить оплошность их президента. С наступившим Рождеством, дорогие жители Франции!
Глава Пентагона назвал успешными удары по объектам Катаиб Хизбалла в Сирии и Ираке. Были атакованы 3 объекта в западном Ираке и 2 в восточной Сирии. Как пояснил Эспер, авиаудары по объектам группировки в Сирии и Ираке нанесли истребители F-15.
Также он утверждает, что на этих объектах были склады с оружием и командные пункты. Кроме того, что эти удары были успешными, он также добавил, что обсудил с Дональдом Трампом дополнительные меры в случае необходимости. Многие говорят о том, что будут продолжаться новые удары. По данным местных СМИ, в результате погибли не менее 15 человек и около 30 получили ранения. А президент Ирака Бахрам Салех назвал это налет американской авиации неприемлемым, и это противоречит двусторонним соглашениям США. Вот так.
Но, видимо, это пока как-то не очень интересует Соединенные Штаты. Уточним у эксперта Российского института стратегических исследований Владимир Фитин с нами на прямой связи. Владимир Павлович, здравствуйте.
Доброе утро.
В Ираке, мягко говоря, возмущены действиями Соединенных Штатов Америки. А что вообще происходит? У Вашингтона, у Пентагона, в частности, есть какой-то план действий или что-то еще, согласно которому они предпринимают вот эти удары?
Ну, планами своими они не делятся, естественно. Но мы знаем, как шатает американскую политику во главе с нынешним президентом, поскольку сначала делаются одни заявления, буквально с точностью, но наоборот, через несколько дней делаются другие, поэтому политика такая крайне нестабильная. А что касается вот тех сегодняшних ударов, о которых вот говорили, я думаю, прежде всего это связано с тем, что американцы хотят воспользоваться хаосом политическим, который сейчас происходит в Ираке, и, так сказать, сделать все возможное для ослабления проиранских группировок, которые есть и в Ираке, и в Сирии. И, так сказать, это делается в рамках, так сказать, кооперации, я бы так сказал, с Израилем, который тоже совершает соответствующие налеты по территории Сирии.
Иран здесь не является вот такой ширмой, прикрытием для нанесения авиаударов?
Так нет, они же не говорят о том, что это делается вот именно по такой-то или по другой причине. Они говорят, что они борются с террористами, они считают их всех террористическими организациями. И, естественно, главная их задача – это ослабление иранских прокси, которые находятся как в Ираке, так и в Сирии. Вот поэтому очередные вот такие попытки это сделать, пользуясь тем, что значительное количество американских баз военных продолжает оставаться в Ираке, и из Сирии, несмотря на, так сказать, обещания президента Трампа, как известно, также остаются на северо-востоке этой страны, прежде всего в районе нефтяных месторождений.
Угу. Спасибо, Владимир Павлович. Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин был с нами на прямой связи. И я добавлю, что, среди прочего, Марк Эспер, министр обороны США, сказал, что США готовы ударить вновь, если потребуется. А понятное дело, что в рамках размышлений Соединенных Штатов, что значит «если потребуется», может быть все, что угодно. Моя коллега Елена Глещинская. Елена, спасибо.
Спасибо.
Будь в теме.